эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинская мечта опять правит Конституцию. Зачем понадобились новые поправки?
Мы держим слово, и благодаря этому растет к нам доверие одного из главных институтов, который называется Венецианской комиссии.
Бюджет Абхазии не вызвал воодушевления у депутатов парламента самопровозглашенной республики.
Безвозмездная помощь со стороны Российской Федерации планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей и сокращается относительно 2017 года на 424,6 миллионов рублей.
Мириан Джиоев, друг бывшего министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова, освобожден под подписку о невыезде.
Если он вознести ущерб, то, возможно, в отношении него избрать меру пресечения, не связанные с лишением свободы.
О возможном прорыве на женевских дискуссиях, о тарифах на электроэнергию в Грузии, о судьбе потомков абхазских мухаджиров и фрагменты интервью с Михаилом Саакашвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Вадим Дубнов.
В Париже проходит саммит, посвященный изменению климата. Сенаторы требуют отставки Трампа из-за обвинений в домогательствах. Столтенберг вновь назначен генеральным секретарем НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал богатые страны и мировые компании выделять больше средств на борьбу с глобальным потеплением и больше помогать бедным странам бороться с последствиями изменения климата. В Париже проходит саммит «Одна планета», посвященный двухлетней годовщине Парижского климатического соглашения, которое подписали почти 200 правительств, согласившихся положить конец зависимости от ископаемого топлива и ограничить дальнейшее глобальное потепление. Макрон стремится продемонстрировать, что в этом направлении имеется прогресс даже после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что выводит свою страну из этого соглашения. Французский лидер сказал, что решение Трампа стало тревожным звонком для частного сектора и направлено на его пробуждение для принятия мер.
Решение президента США Трампа просто уйти из Парижского соглашения стало началом новой истории. Я верю, что нашему коллективному шансу это придало огромный импульс. После его решения мы ускорили ратификацию. Все больше стран присоединилось к клубу и ратифицировало Парижское соглашение.
Развивающиеся страны утверждают, что к 2020 году необходимо получить от государственных и частных источников от миллионов до миллиарда евро в год, чтобы помочь им перейти от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии и адаптироваться к последствиям изменения климата. И сенатор-демократ от Нью-Йорка Керстин Джилленбрант, выступая в понедельник на телеканале CNN, посоветовала президенту США Дональду Трампу покинуть свой пост в свете многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. В минувшие выходные тоже требования Трампа предъявили второй сенатор от Орегона Джефф Меркле и сенатор Кори Букер от Нью-Джерси. Президент США Дональд Трамп ответил на появившиеся в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах. Во вторник он написал в Твиттере: «Несмотря на израсходованное время и миллионы долларов, потраченные впустую, демократам не удалось доказать сговор с Россией, поэтому теперь они решили прибегнуть к ложным обвинениям и сфабрикованным историях о женщинах, которых я не знаю и никогда не встречал».
Эхо Кавказа. Новости.
НАТО вновь назначил Йенса Столтенберга генеральным секретарем до 2020 года. Это произошло, как отмечает агентство «Франс Пресс», в то время, когда Североатлантический союз проходит через самую крупную реорганизацию со времен Холодной войны, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Бывший премьер-министр Норвегии, который вступил в должность в октябре 2014 года, столкнется с проблемой ядерного кризиса в Северной Корее и очевидной амбивалентностью президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. Союз проводит амбициозные реформы своих структур, в частности, противостояние киберугрозам и гибридным военным действиям. Североатлантический совет, основной политический орган принятия решений НАТО, заявил, что 29 членов НАТО согласились продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2020 года. Столтенберг, которому 58 лет, написал в Твиттере, что благодарен за продление своего мандата. После аннексии России и Крыма и военных действий на востоке Украины НАТО, как заявлял Столтенберг, ответило пропорционально и взвешенно. НАТО увеличило силы быстрого реагирования на 40 тысяч человек, а также увеличило военное присутствие в восточной части НАТО группировками в странах Балтии и в Польше и увеличило присутствие на юго-восточном крыле НАТО. Организация Объединенных Наций опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека на Украине. В нем, в частности, сообщается об исчезновениях людей, внесудебных расправах, пытках и сексуальном насилии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. В ООН также назвали число жертв войны на востоке Украины среди мирного населения. Только с августа по ноябрь 2017 года погибли 15 человек, еще 72 были ранены. Всего за время конфликта погибли более 2500 мирных жителей, отметили в ООН. Пророссийские сепаратисты, как отмечает в ООН, не позволили правозащитникам провести интервью в местах лишения свободы в Донбассе. Таким образом, там могут скрывать нарушения прав человека, утверждается в докладе. В документе подчеркивается, что причастные к убийству протестующих на Майдане в 2014 году и пожару в Доме профсоюза в Одессе в мае того же года до сих пор не понесли ответственность. В ООН отметили, в случае давления на украинские СМИ со стороны правоохранительных органов страны и выразили беспокойство в связи с новым законом об образовании.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Парламент Грузии приступил сегодня к первому чтению поправок к недавно принятой Конституции. Отредактированный грузинской мечтой основной закон страны был принят в конце сентября. Спустя два месяца мечтатели вновь вернулись к исправлениям. За борьбой лучшего с хорошим наблюдает Мзия Парисишвили.
Только пожелание Венецианской комиссии по редактированию Конституции решила учесть грузинская мечта. Точнее, крайне негативная оценка экспертов Совета Европы вынудила мечтателей отступиться от своих позиций, которые они отстаивали почти год в ходе разработки и принятия поправок в борьбе с оппозицией, президентом и правозащитными НПО. Поэтому, зачитывая каждую поправку, спикер парламента Иракли Кубахидзе непременно напоминал, согласно рекомендации Венецианской комиссии, это коснулось и так называемой отмены бонусной системы, когда все нераспределенные депутатские мандаты доставались правящей силе.
Мы видим определенные риски в отмене бонусной системы. Целью бонуса было вместе с плюрализмом и обеспечение стабильности, но наша общая ответственность вместе заботится об институционализации партийной системы. Новая формулировка до минимума сокращает количество нераспределенных мандатов. Практически система становится пропорциональной, и оставшиеся мандаты по очередности получат партии с наилучшими показателями в выборах. Сначала партия, вышедшая на первое место, потом на второе и так далее.
И хотя внедрение этого принципа добивались оппозиционеры, сегодня в знак протеста парламентское меньшинство отказалось принять участие в голосовании. Представитель внепарламентской оппозиции, лидер новых правых Мамука Кацитадзе, считает, что неловкой ситуации правки недавно принятых поправок можно было избежать, если бы правящая сила проявила бы хоть какую-то договороспособность с оппозицией и гражданским сектором.
Если посмотреть, все эти поправки, о которых сейчас идет речь, предлагались нами. Та же система бонусов. Мы говорили, что эта система несправедлива.
Но даже повторно и после настоятельной рекомендации той же Венецианской комиссии грузинская мечта не пошла на полную отмену мажоритарной избирательной системы. Это произойдет в 2024 году, хотя еще до прихода к власти, уже в далеком 2012, грузинская мечта обещала сделать это сразу же, после победы на выборах. Это упорство оппозиционный депутат от Европейской Грузии Иракли Абисадзе комментирует так.
Очень жаль, что пропорциональную избирательную систему мы не получим с 2020-го, и у власти будет возможность для сохранения власти вновь прибегнуть к избирательным манипуляциям. Переход к пропорциональной системе в 2024-м будет очень запоздал.
Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил оппонента в непоследовательности.
В свое время они сами предлагали эти изменения, а сегодня заявляют, что не поддерживают их. Поэтому я думаю, что их заявления лишены всякой логики. Главное то, что у Грузии после этих изменений будет конституция, ориентированная на национальные ценности, на долгосрочное демократическое развитие и очень долго и успешно будет работать в истории нашей страны.
Правда, среди мечтателей были и те, кто бегло, но все-таки признал неловкость ситуации. Но и этот депутат Нукри Кантария постарался преподнести обществу как достоинство власти.
Основной текст Конституции еще не просох в типографии, а мы тут уже к нему изменения вдогонку принимаем. Думаю, это не совсем хорошо. Но очень хорошо, что мы держим слово, и благодаря этому растет к нам доверие одного из главных институтов, который называется Венецианской комиссией.
Это больше заслуга Венецианской комиссии, считают в гражданском секторе. Ведь глава комиссии Джани Букикио и другие европейские эксперты не скрывали публичного разочарования позицией грузинской власти. Представитель Института толерантности и многообразия Маку Гавтадзе довольна тем, что благодаря усилиям Венецианской комиссии из новой конституции исчезли опасные слова в статье о защите прав человека и основных свобод. Там были слова «госбезопасность», «осуществление правосудия», «избежание преступления». Они назывались основаниями для ограничения свободы слова и других свобод. Но таких определений ни в одной конвенции вы не встретите, где говорится в том числе и о свободе религии. Венецианская комиссия очень строго отреагировала на эту запись и указала, что нельзя ограничивать вероисповедание граждан на этих основах. Повторные правки к отредактированной грузинской мечтой Конституции коснулись, по мнению представителей гражданского сектора, самой малой части вопросов – отмену президентских выборов прямым голосованием, роспуск совбеза при президенте и другие вопросы правящая сила наотрез отказалась пересматривать. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Стартовавший сегодня 42-й раунд женевских дискуссий по безопасности и ситуации на Южном Кавказе впервые с 2008 года выглядит интригующим. О возможном прорыве по одному из ключевых вопросов постоянной повестки дискуссий в материале Владимира Унанянца.
42-й по счету раунд международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе стартовал сегодня в Женеве. Темы переговоров – традиционные безопасности и гуманитарные вопросы. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Давида Дондо, возглавляющего грузинскую делегацию на переговорах, Тбилиси в течение двух дней будет последовательно заявлять о деструктивных действиях России.
Мы поговорим о ситуации с безопасностью на оккупированных территориях, милитаризации оккупированных регионов Российской Федерации, учений, военных маневрах, которые происходят почти ежедневно. Кроме того, поднимем вопросы установки заборов из колючей проволоки и участившихся в случае незаконных задержаний и похищений людей.
Также, по словам Дондуа, грузинская сторона вновь потребует от Сухуми выдать абхазского пограничника Рашида Канджиоглы, который в мае 2016 года застрелил гражданина Грузии Гигот Хузория, а от России гарантии неприменения силы и обеспечения безопасного возвращения беженцев в свои дома. О гарантиях неприменения силы говорят и оппоненты Тбилиси. Правда, по мнению представителя югоситинской делегации Мурата Джиоева, давшего комментарий российскому агентству РИА Новости, это обязательство должна взять на себя не Россия, а Грузия.
В качестве работы над таким соглашением мы считаем очень важным принятие совместного заявления участников женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы. Надеемся, что завтра это совместное заявление будет согласовано и принято. Это был бы хороший шаг в направлении выработки юридически обязывающего соглашения.
По словам Джуева, работа над текстом совместного заявления идет в течение многих раундов, и основной текст якобы уже готов. Но Тбилиси, говорит юго-осетинский переговорщик, старается обозначить в договоре позиции, неприемлемые для Сухуми и Цхинвали, а также для Москвы. В частности, речь идет о неких международных мерах безопасности, что означает присутствие каких-то третьих сил в регионе. Слова Джуева в грузинской делегации комментировать не стали, но о готовящемся совместном заявлении полпред юго-осетинского лидера говорил и три недели назад, когда Цхинвали посетили сопредседатели женевских дискуссий. Представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза прибыли в самопровозглашенную республику в конце ноября, чтобы обсудить с членами юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях повестку дня 42-го раунда переговоров. И тогда Джоев заявил буквально следующее.
Было бы неплохо, чтобы на этом раунде мы, наконец, согласовали совместное заявление всех участников о приверженности принципу неприменения силы, работа над которым идет давно и подходит к завершению. Это шаг в направлении направлении выработки больших двусторонних соглашений о неприменении силы, которые будут иметь юридическую силу и международные твердые гарантии.
Очевидно, считают наблюдатели, какие-то гарантии в Схинвале все же получили. Сразу вслед за визитом сопредседателя женевских дискуссий был освобожден гражданин Грузии Георгий Гиунашвили, которого де-факто власти обвиняли в совершении ряда терактов и диверсий на территории самопровозглашенной республики и больше года отказывались передавать грузинским властям. При этом каждая сторона выдвинула свою версию его освобождения. В Тбилиси это назвали результатом успешно проведенных переговоров в рамках механизма по предотвращению реагирования на инциденты. В Схинвале – обменом на абхазского заключенного, которого власти Грузии, в свою очередь, передали Сухуми. В общем, 42-й раунд женевских дискуссий может отличаться от предыдущих. Основные переговоры пройдут 13 декабря. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В центре внимания парламентариев самопровозглашенной республики Абхазия сегодня был законопроект о госбюджете на 2018 год. Как сообщает побывавший на заседании сессии наш сухумский автор Виталий Шария, почти по всем статьям в бюджет будущего года заложены меньшие суммы, чем в этом году.
Сегодня на заседании сессии парламента Абхазии было обсуждено 8 вопросов повестки дня. И главным из них, конечно, был первый – законопроект о республиканском бюджете на 2018 год. Как сообщил спикер парламента Валерий Кварчия, проект бюджета поступил в парламент 17 ноября, и с тех пор практически каждый день парламентарии вели скрупулезную работу по изучению документа. Об основных параметрах проекта бюджета депутатам доложил вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Дмитрий Сериков.
На 2018 год доходы государственного бюджета предполагаются утвердить на уровне 9 миллиардов 502 миллионов рублей. Расходы государственного бюджета предлагаются утвердить на уровне 9 миллиардов 602 миллионов рублей. Дефицит государственного бюджета в 2018 году планируется 100,5 миллионов рублей. Государственный бюджет Республики Абхазия на 2018 год изменяется относительно 2017 года на 656 миллионов рублей. При этом собственные доходы сокращаются на 232 миллиона рублей. Собственные доходы государственного бюджета в 2018 году планируются на уровне 5 миллиардов 209 миллионов и 60 миллионов рублей. Безвозмездная помощь со стороны Российской Федерации планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей и сокращается относительно 2017 года на 424,6 миллионов рублей. При этом российская помощь, как я уже до этого не один раз говорил, хочу напомнить, состоит из двух базовых составляющих. Первая составляющая – это помощь, направленная на текущее финансирование Республики Абхазия. Вторая составляющая – это инвестиционная программа. При этом из 4 миллиардов 292 миллионов рублей 1 миллиард 620 миллионов составляет инвестиционная программа, 2 миллиарда 670 миллионов рублей составляет текущее финансирование.
Сериков сообщил также, что впервые в 2018 году предусмотрено финансирование участия абхазской делегации в женевских дискуссиях. При поездках в Женеву необходимо участие не только представителей МИДа, но и других органов власти. Мы вывели специальную статью «Расходы для участия в женевских дискуссиях», подчеркнул он. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей в 2018 году будет затрачено на финансирование правоохранительных органов и органов госбезопасности. 2 миллиарда 100 миллионов рублей – направят на национальную экономику. Это меньше, чем в 2017 году, но связано с уменьшением общего объема российской финансовой помощи, рассказал Дмитрий Сериков. 238 миллионов рублей будет затрачено на поддержку образования в республике, что больше показателей за 2017 год. 46 миллионов рублей на развитие физкультуры и спорта, 12 миллионов на поддержку молодежи. Политики. Расходы на заработную плату в бюджете на 2018 год составляют 3 миллиарда 417 миллионов рублей. После прозвучавших вопросов и ответов на них вице-премьеров Дмитрия Серикова и Беслана Эшба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр предложила принять законопроект в первом чтении без изменений и дополнений. дополнений. Ко второму чтению комитет представит перечень изменений и дополнений к документу, сказала СМЭР. Депутат Рауль Лолуа высказал свое критическое отношение к проекту госбюджета, которое уже прозвучало накануне на расширенном заседании профильного комитета парламента. Он сказал:
я считаю, что кабинет министров в этом году не в полной мере справится со своими обязанностями и, скорее всего, не справится на следующий год. Я голосовать за этот бюджет не буду. Вот, и считаю, что новое правительство должно готовить новый бюджет совместно с нашим
Против проголосовали вместе с Лолуа еще двое парламентариев. 27 законопроект в первом чтении поддержали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас продолжение абхазской темы рубрики «Голоса с жителями Сухуми» об изменениях в Абхазии беседовала Анаит Гагарян.
На прошлой неделе в Абхазию приезжал заместитель председателя правительства России Александр Хлопунин. Он заявил о колоссальных изменениях в республике. Скажите, вы чувствуете на себе эти изменения?
Изменения, конечно, определенные есть, но вот не сказать, что они колоссальные. Да, в каких-то сферах у нас видны позитивные изменения, но не сказать, что прям все так радужно выглядит. Хотелось бы, конечно, большего.
Что конкретно?
Ну, в плане дорог. У нас дороги, если не считать центральные трассы, даже в городе есть улицы, на которых прям ужасное покрытие дорог. Тротуары плохо обустроены. Проблемы со светом. Сейчас бывают часто отключения. Еще есть многие объекты недостроенные в городе. Это тоже наш город не красит. Хотелось бы позитивных изменений в этом ключе. Янис.
Я считаю, что есть изменения, конечно, в лучшую сторону. Я хотела, чтобы, знаете, чтобы наши дети, они могли выйти в город, пойти на качели те же, да. Просто некуда свозить детей. Мы выезжаем в Сочи, чтобы просто посмотреть на елку, да, красивую, или вот на какие-то представления, в тот же кинотеатр сходить. Меня зовут Тамила.
Дороги кое-какие делаются, но, наверное, объем не такой же большой этих работ. Руслан.
Так как мы имеем отношение к школе, хочется, чтобы больше внимания уделили школе, оснащению школы. Какие-то изменения существуют, но все равно на народе не очень отражается, честно говоря. До сих пор доска и мел. Больше ничего нового в школе нет.
А в какой школе вы работаете?
В 10-й. Надежда.
Конечно, это заметно, в том числе по инфраструктуре городов, все стало намного красивее, в том числе дороги, улучшение качества дорог тоже. Ну, у нас не было ни дорог, ни освещения. Добраться из одного пункта в другой, особенно в ночное время суток, было очень тяжело. Все заметно, все видно, многие довольны. Конечно, всем хочется все и сразу, но не все так быстро строится. Это надо просто нам понять, и будет всем проще.
А что бы вы хотели, чтобы еще изменилось в Абхазии?
Ну, как можно больше, чтобы восстанавливались детские сады, школы. Нужны как можно больше рабочих мест для граждан. Давид.
Мы хотим, чтобы лучше было. Дай Бог, чтобы просвет был. В Вишерах очень часто проезжают. Там такую огромную работу они производят. Конечно, делается. Все делают. Зита.
Они живут в своем мире. Население живет в своем мире. Можно сказать, что как бы в их мире, наверное, есть какие-то изменения. Ну, так вот, посмотреть по сторонам. Все как жили, так и жили. Единственная цель – заработать на кусок хлеба. Какие изменения? Город, ни один тротуар целого нету, пройти невозможно. Дороги, ямы, освещение. Как? Наверное, где-то что-то восстанавливают, но эффекта я пока не вижу никакого.
Изменения, конечно, есть, но очень мало. Если будут корабли ходить, самолеты летать, как в Крыму сделали, дополнительно аэропорт открыли и так далее, вот пусть этого начнут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
А сейчас переместимся в Киев. Вышедший из-под стражи по решению суда Михаил Саакашвили дал интервью нашим коллегам из настоящего времени. О своем задержании он, в частности, сказал:
«Борьба продолжается, это только промежуточный этап. Они не успокоятся. Я точно знаю, с кем имею дело. Я точно знаю, на что шел, когда бросили вызов, когда стал говорить правду. и будем готовиться к следующим этапам борьбы. У них все перепуталось. Там сидел Степан Хмара, великий украинский диссидент, герой Украины, который сказал, что даже советские прокуроры были гораздо более квалифицированы. Это вообще стыд и срам. Они полностью убили Государственный институт Украины, они убили прокуратуру. Прокуратура никогда не блистала, особенно в Украине. Но то, что я это видел, это жалость вчера. Это не выдержало никакую критику. Этого дела у них нет. У них есть страшное истеричное желание одного человека от меня избавиться. Все.
Михаил Саакашвили заявил, что не считает себя союзником Юлии Тимошенко, но он назвал ее поведение проявлением гражданской смелости.
И у меня нет союза с Юлией Владимировной Тимошенко, но у меня есть уважение к ней, потому что она в решающие моменты заняла гражданскую позицию. Кто бы ни говорил, что про ее прошлое. Не все мне в ее деятельности нравится. Так же, как многим не нравится моя деятельность в прошлом. Многие вещи могут не нравиться. Но когда я переходил, когда я возвращался в Украину, она стала против несправедливости. И она стала против несправедливости вчера. Этого не оценить я не могу. Там же были депутаты самопомощи. Там был Анатолий Криценко, который с утра пришел. Они все простояли по 8 часов там. Они там на границе еще много больше часов. Эти люди реально... Хотя бы мы можем с ними не соглашаться. И я с ними не соглашаюсь по некоторым вопросам. И даже по многим вопросам. Но я не могу не ценить, что они встали на сторону справедливости. Не на сторону меня. Так же, как много десятки тысяч людей, которые выходили на эти дни на улицы Киева, они, конечно, не за меня вышли. Но это люди, которые вышли за будущее своей страны.
Далее Михаил Саакашвили ответил на вопрос о возможной его экстрадиции в Грузию.
Тихоря договорились с грузинской властью о моей экстрадиции в Грузию. Но там в Грузии у них тоже будут проблемы, потому что в Грузии люди сразу меня освободят. И тогда я буду 10 раз еще более большим политическим риск-фактором для Порошенко. У меня нет оружия, у меня нет боевиков, у меня нет намерения кого-то там атаковать или физически торгаться и так далее. Но сам факт того, что он не смог справиться с одним безоружным человеком, без должности, без денег, кстати. Я хочу подсказать, что вообще у нас уже, у моей семьи нет денег. Вот при такой ситуации, что он не может с нами справиться, это большая проблема для него.
Михаил Саакашвили также объявил об отсутствии президентских амбиций, но сказал, что продолжит борьбу.
Саакашвили в тюрьме – это был лучший подарок, который мог получить Владимир Путин. И он ее получил. И не я это сделал. Это Порошенко сделал. Картинка у меня в наручниках. Это самый большой хит российского телеканала за многие годы. Я столько лет себя чувствую уже в опасности, что это у меня хроническое состояние, я к нему привык. И опасность меня не страшит. Мне кажется, что когда мы все в опасности, пока вот такая ситуация. Пока вот люди не защищены, пока Украина очень слаба внутренне. И когда пока нас, да, действительно враг внутри Украины, и враг только и ждет, чтобы мы друг на друга напали, убили эту страну. Поэтому мы не дадим повода для нападения. Наш выход, марш в воскресенье, это проход полчаса, час, и потом пойти домой. Просто показать, что мы есть. Мы не ставим палаток на Майдан. Мы не... перекрываем Крещатик. Как только в Украине будет нормальная власть или не будет такой иска на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься тут политической деятельностью. У меня нет амбиций на президентство Украины. Предугадываю вопрос, который его часто спрашивают. Я думаю, что президентом Украины должен быть однозначно этнический украинец. Хотя этничность в Украине такое относительное понятие. Но это все равно должен быть человек, который родился в Украине, всю жизнь прожил в Украине. Я приехал в Украину очень юным. Но я все равно тут не родился. И всю жизнь действительно тут не прожил. Я прожил больше 13 лет уже. Но я готов играть любую другую роль, чтобы помочь в переходном периоде, потому что у меня тоже накопился опыт. У меня есть опыт Грузии, опыт Украины, опыт борьбы, опыт побед и опыт поражений. И я точно знаю, как нужно сделать так, чтобы наш враг Путин не радовался тому, что Украина саморазрушилась. А сейчас, благодаря этой власти, у нас происходит процесс саморазрушения. Это катастрофа. Я не знаю, кто такой Курченко. Я не мог хотеть и не мог знать и не буду разговаривать с Курченко. Еще раз говорю, и этих разговоров я не помню, их не было. Но, еще раз говорю, даже если, как они говорят, что есть какие-то... Где уголовное дело? Что конкретно нам инкриминируют? Мне что конкретно инкриминируют? Даже из этих притащенных за ухо разговоров, что там конкретно? Где уголовное дело? Где призывы к насилию? Где пределы опрокинуть строй? Где деньги? Где что-нибудь? Что-нибудь? Кроме всех этих фейков. Где факт? Где доказательства? Где состав преступления? Сейчас в власти должно прийти новое поколение. И те люди, о которых вы говорите, это правда. Но это все равно те же люди, которые последние 25 лет здесь крутятся. Это как одна консервная банка, все они в одни. Нам нужны новые люди. Новые люди будут думать абсолютно иначе. Люди вашего поколения. Люди, молодые депутаты, которые там, в том числе, на моем процессе были. Например, как Алена Шклум, Наем, как Сергей Лещенко, который как выступает на всех наших митингах и много других. Как Семенихин, мэр Канатопа, молодой парень. Но очень, очень такой смело. Эти должны взять. И эти не продадутся. У них такая амбиция в глазах. У них такой драйв. У них вот это. Они хотят построить новую великую страну. Это на деньги не меняется. То, что вот по дороге меня спрашивают какие-то каналы олигарха. И сколько вы платили там это. Там у вашего дома целую ночь дежурят люди. У камеры дежурят люди. Сколько вы платили? Если мы платили, они не дежурили.
Заявил Михаил Саакашвили в интервью «Настоящему времени». Видеозапись интервью вы можете посмотреть на нашем сайте и в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми-Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Сегодня стартовал очередной раунд женевских международных переговоров. По заявлению первого заместителя госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Лаши Дарсаля, грузинская сторона поставит на встречах традиционные вопросы, передает Грузия онлайн. По информации чиновника, на встрече рассмотрят вопросы безопасности и положения с точки зрения прав человека на оккупированных территориях. По его заявлению, разговор коснется также вопросов взятия России обязательств о неприменении силы и возвращении беженцев в свои дома. Президент Грузии Георгий Мургвелашвили назначил постоянным представителем Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях бывшего госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе. Сегодня же глава государства подписал распоряжение о назначении послом Грузии в Германии Илгуджи Хохришвили. Обоих послов Мургвелашвили принял во Влабарской резиденции и обсудил с ними работу, которую им предстоит проделать на своих должностях, пожелав удачи на новом поприще. Долидзе приступит к исполнению обязанностей 1 января, а Хокришвили 8 января 2018 года, сообщает агентство «Новости Грузии». Хокришвили занимал пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии с апреля 2014 года по май 2015. Что касается Долидзе, то его должность как аппарат госминистра по вопросам евроинтеграции была упразднена. Возраст лиц, которым дозволено участие в азартных и выигрышных играх, повышается с 18 до 21 года. Изменения входят в закон Грузии об устройстве лотереи, азартных и выигрышных игр и исходящие из него законопроекты, которые уже рассматривает парламент. На заседании парламентского комитета по юридическим вопросам замминистра финансов Лаша Хуцишвили отметил, что ввести в список зависимых от игры лиц можно будет на основании требования как игрока, так и в судебном порядке члена его семьи, передает Грузия онлайн. У каждого учреждения игорного бизнеса будет обязательство, прежде чем допустить лицо на игру, потребовать удостоверения личности и перепроверить в единой базе зависимых лиц. В то же время для защиты несовершеннолетних включения в игру будут аннулированы счета всех зарегистрированных до того пользователей. После идентификации будет осуществлена новая регистрация. По заявлению председателя парламентского комитета Эки Беселия, исходя из значения вопроса, в комитете действует рабочая группа, у которой подготовлены определенные рекомендации и предложения по этому вопросу. Таможенные органы Азербайджана и Грузии планируют обновить правовые регулирующие документы по определению происхождения товаров, беспрепятственного и оперативного пересечения таможенных границ товаров и транспортных средств, сообщили Интерфакс Азербайджан в гостаможне Азербайджана. Данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей таможенных органов Азербайджана и Грузии на таможенном посту Сыны-Корпу. Обновление документов поможет облегчить таможенные процедуры между двумя странами, отметили в ГТК.
Региональный выпуск представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси-Сухуми-Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси состоялось заседание Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению, на котором были рассмотрены инвестиционные планы энергетических компаний. За поиском компромисса между интересами инвесторов и потребителей наблюдал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Согласно новой методологии подсчета, регулирующая комиссия до конца года должна утвердить новый тариф, в соответствии с которым операторы распределительных компаний закупают электроэнергию у генерирующих компаний, и на основании этого рассчитать потребительские тарифы для сетей низкого напряжения, то есть для рядовых абонентов. Сегодня комиссия принимала инвестиционные заявки компаний, оперирующих в электроэнергетике. Их проектный объем на ближайшие 3 года – 1 000 000 000 лари. Как пообещала после завершения заседания председатель комиссии Ирина Милорава, при расчете тарифа будут учтены все факторы.
Согласно новой методологии, инвестиционные заявки напрямую найдут отражение в тарифах. Хочу подчеркнуть, что расчет тарифа является весьма сложной конструкцией, где инвестиции являются одним из компонентов. Также должны быть учтены операционные расходы, потери электросети и затраты на покупку электроэнергии. И только после этого будет рассчитан потребительский тариф.
На вопрос, будет ли при расчете тарифа приниматься во внимание удешевление лари к доллару, Ирина Милорова ответила утвердительно. Прошлогодний тариф был рассчитан, исходя из заниженного в то время курса 1 доллар 2 лари 50 тетри. Однако сегодняшний курс уже практически сравнялся с ним. На сегодняшний день 95% рынка Грузии делят две распределительные компании. По словам представителя Теласи Михаила Антадзе, компания представила заявку на повышение тарифа.
Представленный нами инвестиционный план практически полностью принят к сведению членами комиссии. В будущие 3 года компания инвестирует в развитие Тбилиси около 50 миллионов лари. Я не буду разглашать данные, но нами подана заявка в комиссию на пересмотр тарифного плана. Мы ожидаем, что наши требования будут учтены.
Позицию «Энергопро Джорджия» огласил ее гендиректор Михаил Буцвадзе.
В будущие 3 года мы планируем инвестировать в потребительскую сеть около 230 миллионов лари, а в сеть генерации – 45 миллионов. Я бы посоветовал обратить пристальное внимание на то, будут ли пересмотрены закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую объектами генерации. Если комиссия примет такое решение, то повышение потребительского тарифа станет неизбежным.
По словам эксперта сферы энергетики Андрея Гвидиани, нельзя дать однозначный прогноз в сторону повышения потребительского тарифа.
Энергетические компании стремятся по максимуму удовлетворить свои интересы и зачастую подают завышенные заявки. Однако необходимо учесть, что на сегодняшний день комиссия рассчитывает тариф по более гибкой и совершенной методологии, учитывающей многие компоненты, которые в целом компенсируют друг друга. Поэтому безапелляционные заявления ряда СМИ о повышении тарифов считаю преждевременными.
Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание комиссии. Известно лишь то, что тарифы обязательно будут утверждены до конца нынешнего года. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Мириан Джиоев, друг бывшего министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова, арестованный вместе с ним, освобожден под подписку о невыезде. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Генеральная прокуратура сегодня заявила, что Джиоев признал свою вину в совершении преступления и возместил нанесенный им ущерб на сумму около 2 000 000 рублей. В прокуратуре отметили, что было учтено его семейное положение и постоянное место жительства. Цитата. «Участие в предварительном следствии Джиоева может быть обеспечено мерой пресечения, не связанной с лишением свободы, в связи с чем ему была изменена избранная Цхинвальским городским судом мера пресечения в виде заключения под стражу, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Конец цитаты, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Следствие обвиняют бизнесмена в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Задержание Джоева связано с проверкой УБЭП МВД Южной Осетии в отношении закрытого акционерного общества «Остелеком». Вот как прокомментировал «Эху Кавказа» освобождение Мириана Джоева его адвокат Владимир Федаров.
По статье 171, части 2, то есть незаконное предпринимательство, мера пресечения, когда не избирается в виде заключения под стражу, если установлен, что этот человек место проживания, в отношении него ранее избиралась мера пресечения какая-либо, и он его нарушил, то в отношении него невозможно избрать меру пресечения без заключения под стражу.
Кроме того, продолжает Владимир Федаров,
Джоев не присутствовал при проведении экспертизы, по которому ему выявили 1 767 000 рублей, которые он должен был внести в бюджет Республики Южной Осетии. Он не участвовал. Но человек, если он вместил причиненный ущерб, с которым, если он вознести ущерб, то предварительное расследование приходит к такому положению, что возможно в отношении него избрать меру пресечения, не связанные с лишением свободы, что и сделали вчера. И он находится дома, и он мне не пожаловался, я и спросил, как здоровье, как дела, все нормально, все терпимо.
Мириан Джоев был задержан 8 ноября вслед за экс-министром информации и массовых коммуникаций связи Южной Осетии Георгием Кабисовым в Цхинвале. Георгия Кабисова, которому недавно суд продлил срок ареста еще на 2 месяца, обвиняют в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса России. Кабисова и Джоева задержали по заявлению генерального директора ООО «Электросвязи» Валерия Кочиева. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов позже прокомментировал громкие аресты Кабисова и Джоева. Вот что он сказал, цитата. «Когда проводятся определенные оперативно-следственные мероприятия в Южной Осетии, склонны сразу же видеть в этом политические мотивы. Вы знаете, что я сам активный пользователь интернета, я читаю в соцсетях, что некоторые пользователи утверждают, что речь якобы идет о сведении политических счетов. Надо просто нашим следственным органам поработать с этими материалами». В любом случае, пока я буду президентом, никаких политических преследований не будет. Конец цитаты. Сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Родственники обвиняемых жаловались на условия содержания Кабисова и Джоева. Я попыталась связаться с Мирианом Джоевым, однако он не был доступен для комментариев. Воздержались от общения со СМИ и родственники Георгия Кабисова. В Facebook была создана группа поддержки Георгия Кабисова, в которой сегодня пользователи соцсетей приветствовали освобождение Мириана Джоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
Все разыскиваемые лица, согласно грузинскому законодательству, будут экстрадированы в Грузию. Об этом заявил первый заместитель главного прокурора Мамука Васадзе, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс».
«Мы неоднократно давали комментарии по поводу экстрадиции Михаила Саакашвили. В свое время мы несколько раз обращались к украинским властям и получали соответствующие ответы. На данном этапе нет особых обстоятельств, по которым мы бы опять обратились с требованием экстрадировать экс-президента Грузии. Мы ожидаем экстрадиции каждого человека, в отношении которого был объявлен розыск, согласно нашему законодательству, в случае их задержания в каком-либо государстве»,
заявил Мамука Васадзе. Представитель Европейской Грузии Серго Ратиани, чье мнение также приведено в статье, говорит, что Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию.
«Режимы, которые преследуют по политическим признакам своих оппонентов, обречены на поражение. Главное, чтобы не было политического преследования Саакашвили, и, естественно, он должен вернуться в Грузию. Будущее Саакашвили должны решить избиратели».
Комментируя эту тему, представительница парламентского большинства Эка Беселия в интервью информационному интернет-агентству «Репортеры.дж» заявила:
«Что касается судебных процедур, касающихся Саакашвили, прокуратура и Министерство юстиции неоднократно делали заявления на эту тему. Политическая команда и парламент, естественно, не вмешиваются в этот процесс».
сказала Экобесселия. С будущего года в вооруженных силах Грузии появятся французские зенитно-ракетные комплексы «Мистраль», пишет газета «Резонанси». Благодаря маленьким габаритам этих комплексов у военнослужащих будет возможность оперативно менять огневую позицию и маскироваться в местах ожидаемых полетов вражеской авиации на низкой высоте. Однако у «Мистрали» есть и минусы, о которых изданию рассказал эксперт в военно-политических вопросах Амиран Салуквадзе.
Положительная сторона – простота использования, принцип «выстрелил-забыл». Среди отрицательных я бы назвал ограниченный радиус боевого применения. В частности, эти системы используются против вертолетов и самолетов, пролетающих на низкой и средней высоте. Радиус поражения составляет максимум 20 километров, что, по сути, немного чего добавит нашей системе обороны.
Согласно информации информационного интернет-агентства «Грузия Онлайн», контракт с французской стороной предусматривает поставку «Мистралей» третьей модификации с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Они относятся к тому же классу комплексов, что и российские «Иглы» и американские «Стингеры». При этом грузинская сторона получит «Мистрали», установленные на машинах высокой проходимости. В Гудаури открылся зимний сезон, однако, несмотря на обещания властей, повышение уровня местного сервиса до мировых стандартов не произошло и в этом году, пишет газета «Сакартвелос Республика». В интервью изданию владелец гостиницы «Good Inn Hotel» Георгий Бокучава заявил:
«Остается неизменной проблема дорог и водоснабжения. В Гудаури была построена новая система водоснабжения, однако мы боимся, что проблемы все же возникнут. Мы просили протестировать ее, в чем нам категорически отказали. Так что вовремя отреагировать на неисправности не получится. В Гудаури нет тротуаров, это тоже большая проблема. Передвигаться по одной дороге с транспортом опасно для жизни, тем более на зимнем курорте».
Владельцы нескольких гостиниц в Гудаури жалуются на эти же проблемы. Между тем, в интервью изданию губернатор Нцхетом Тианети Леван Зауташвили пообещал, что проблемы дорожной инфраструктуры начнут решаться, как только такую возможность предоставит погода. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сухуми на культурной площадке «Склад» открылась выставка двух художников – француженки Элизабет Дени и швейцарца афганского происхождения Тарека Дауда, которая называется «Метки удаления». Элизабет и Тарек уже несколько лет живут в Стамбуле. Узнав о том, что в Турции самая большая в мире абхазская диаспора, они попытались исследовать тему самоидентификации абхазов и их связи с исторической родиной. О выставке и проекте «Резиденция» нашему корреспонденту Елене Заводской рассказывает куратор проекта Асида Будба.
Сегодняшняя выставка проходит в рамках вашего проекта «Резиденция». Угу. Если можно, расскажи о том, что это за выставка, какова ее основная идея.
Тарек и Элизабет нам подали заявку еще прошлой зимой. И они сразу же написали о том, что они хотели бы исследовать, они из Стамбула. Они оба не турки. Элизабет – француженка, а Тарек – афганский беженец, но в Швейцарии прожил большую часть своей жизни. Их интересовала проблема идентичности. То есть они вдруг узнали о том, что в Турции живет самая большая абхазская диаспора в мире. И они захотели понять, да, как эта диаспора может существовать через 150 лет в таком большом отрыве от своей родной земли по разным причинам, да, то есть начался Русская империя, Советский Союз. Нам сразу же очень понравился проект, он удовлетворяет каким-то важным критериям, мне кажется. То есть, с одной стороны, это взгляд на нашу историю, на наше настоящее, да, может быть, это будет какой-то свежий взгляд, непривычный взгляд, я не знаю, как вам показалось на этой выставке. Второй момент – это то, что это хороший способ установить связи с нашей внутренней диаспорой, сложившейся здесь, да, из репатриировавшихся. Да, на выставке есть такой текст, в котором написано о диаспоре в диаспоре, и мне показалось, что это, да, интересное наблюдение. Да, то есть репатриировавшимися абхазами с турецким гражданством, да. Интересно это то, что у нас часто даже нет общего языка с этими людьми. То есть мы живем в городе, они очень видны, да, здесь полно турецких кафе, но я, например, не говорю по-абхазски, они часто не говорят по-русски, я не говорю по-турецки, они не говорят по-английски, и Получается так, что несмотря на то, что мы живем абсолютно рядом, у нас очень мало взаимосвязи, мне также хотелось пойти познакомиться с ними. Мы не спрашивали их, интересен ли им этот проект или нет, но мне кажется, что вот по тем отзывам, которые ребята получили сейчас на выставке, наши репатрианты почувствовали, что эта выставка все-таки рассказывает их историю о том, что теперь вы понимаете, каково нам, теперь вы понимаете, как бы, откуда мы происходим. И мне кажется, что это тоже очень важный момент, потому что я, например, очень много нового узнала для себя, помогая организовывать эту выставку.
Если можно, поясни, пожалуйста, вот через что два художника, которые сделали эту выставку, посредством чего они говорят об идентичности и о тех проблемах, которые их волнуют?
Склад часто работает с Contemporary Art. Ребята выставили 4 объекта. Один объект — это весы. Смысл заключается в том, что в набор для переливания крови поместили турецкую абхазскую землю. Земля сыпется вниз на невесы. И что из этого перевесит? Как люди, для которых ощущение своей идентичности достаточно сложно. Кем они являются, кем они себя называют. Второй объект — это видео. Оно снято в анатолийских деревнях во время исследования, которое делали Тарак и Элизабет, в котором абхазы как раз делились своими страхами, переживаниями, надеждами. И мне кажется, что это очень трогательное видео, в котором они рассказывают о себе, о том, через что они прошли. И это серия фотографий. Одна из вещей, которые очень удивили Тарак и Элизабет, это то, что у людей практически не было архивов или реликвий, которые связаны были бы с Абхазией. То есть ничего аутентичного, только понимание того, что они происходят из Абхазии. И для них было важным, наверное, получать какие-то новые реликвии. То есть как только люди начали ездить, то люди начали обзаводиться котлами для мамалыги и кинжалами, которые здесь сделаны. И для них очень важно то, что у них есть какая-то вещь из Абхазии. Или абхазский флаг, или что-то. И Тарак и Элизабет, они попросили людей вынести то, что является материальным подтверждением того, что они абхазы, и сфотографироваться с этим. И вот в видео один из стариков говорит о том, что как мы можем доказать, что мы абхазы? Никак. Как только ты хочешь стереть какую-то чью-то идентичность, да, ты просто уничтожаешь жилищные архивы, и все, ничего не остается. То есть ты не можешь уже понять, кто где жил, кто откуда и так далее. И вот для них это такая единственная зацепка. Еще я должна сказать, да, о том, что программа резиденции связана с темой архива, и это как раз вот то, что это связующая нить с архивами, да, потому что у турецких абхазов архивов тоже нет. Как бы они уничтожались турецким государством на протяжении огромного периода времени. И никакой фиксации, кто откуда происходит, это исключительно память и все.
Как они их потеряли? Либо они не смогли вообще их привезти?
Во-первых, они не могли их привозить. Во-вторых, у них были очень сложные жилищные условия. Они их постоянно переселяли. То есть это не то, чтобы они переехали и жили комфортно в каком-то месте. Их селили в очень малярийные места. Дальше они убегали оттуда в горы. Как правило, они меняли локацию минимум несколько раз. И у них просто ничего не сохранилось. С другой стороны, я так понимаю, что архивные документы уничтожались вообще у всех меньшинств в Турции. Турецкому государству не нужны были иностранные фамилии, не нужны были никаких свидетельств того, что люди приехали откуда-то и являются кем-то еще. То есть я понимаю это так. И несмотря на то, что в видео все говорят, что все нормально, как бы нам тут хорошо в Турции, все равно проскакивают слова о том, что ассимиляция была болезненной. Я не эксперт по этому поводу. Я служу исключительно по тем вещам, о которых мы разговаривали во время производства этой выставки и когда я интересовалась их материалами. Вот и все.
Что четвертое? Ты три назвала.
Четвертое — это аквариум, на дне которого видео с мелодией, которая в Турции за 150 лет трансформировалась до неузнаваемости. Но для них это является абхазской мелодией. При этом, когда эту мелодию показываешь абхазам, то они говорят о том, что это мелодия нашей турецкой диаспоры. Вот, это такая трансформация. И художники пытались это соединить. Мелодия в турецкой анатолийской деревне, сыгранная абхазской, и мелодия, то, как она играется здесь. Это абсолютно две разные вещи.
Асида, если можно, расскажи, пожалуйста, что такое резиденция склада?
Вообще резиденция в том понятии, которое сегодня сложилось в мире, это обеспечение для художников каких-то рабочих условий, да, то есть художник путешествует, живет в каком-то новом для себя месте и работает там. Резиденции бывают разные. От суперпрестижных резиденций, в которых художникам платят стипендию, он работает в мастерской, в архитектурном шедевре там какого-нибудь века, и дальше у него есть возможность выставки в каком-нибудь очень престижном учреждении, да, то у нас нет такой возможности. Мы скорее действуем как экзотическая резиденция, то есть людям интересно на наше местонахождение. Им это интересно по разным причинам, как постсоветская экзотика, как страна-не страна. Есть люди, которые интересуются редкими языками, есть люди, которые интересуются какими-то непривычными для себя условиями. Кого-то интересует то, что они никогда в жизни об этом месте не слышали. Мы получили очень много заявок. Наша резиденция, она совершенно не для наших друзей. Да, наши друзья могут всегда сюда приехать делать проект. Это как раз-таки для тех людей, которые из нашего профиля на сайтах резиденции узнают, что мы вообще в принципе есть, интересуются, и по-другому они бы сюда не приехали. И при этом получается, что мы привозим людей, высокообразованных, творческих людей, которые приезжают сюда, что-то узнают, что-то предлагают нам. Вот для нас это такой способ обменяться, да, рассказать о себе, устроить какой-то ивент и в то же самое время сделать свой проект, который люди могут показывать за рубежом, да, и если это художник, то у него есть площадки для выставок, это могут быть кинофестивали, это могут быть музеи современного искусства, это могут быть, я не знаю, лекции, которые они преподают студентам и так далее, да, то есть это хороший способ давать информацию дальше.
Рассказывала куратор проекта «Резиденция» Асида Будба. С ней беседовала Елена Заводская.
Картинки с выставки.
Скончался народный артист Грузии Дима Джаяни, бывшего худрука Сухумского драматического театра, в последние годы возглавлявшего Министерство культуры абхазского правительства в изгнании, похоронили сегодня во дворе Вознесенского храма в Тбилиси. Рассказывает Анастасия Славинская.
«Море, которое далеко». Этот спектакль, поставленный по пьесе Гурама Адишария, появился в репертуаре Сухумского театра в 2005 году. Дима Джаяни сыграл в нем одну из главных ролей – персонажа по имени Зураб. Эта постановка – рассказ о грузино-абхазском конфликте, но не о его политической составляющей, а о том, как он повлиял на жизнь реальных людей – друзей, родственников, знакомых, оказавшихся по разные стороны баррикад. У каждого из них, как и у персонажей, море, которое далеко, своя правда. Они ведут диалоги о том, что, вероятно, знакомо каждому, кто имел отношение к этому конфликту.
«Недавно были в гостях, сидели в комнате, вдруг слышим звук летящего в нашу сторону снаряда. Был такой поразительный писк. Мы вскочили и накрыл своим делом детей. Оказалось, вскипел чайник со свистком. Война продолжается.
И на нашей стороне было точно так же.
Война есть война.
И до каких пор она может продолжаться, эта хроническая болезнь? Должны же мы заговорить друг с другом.
Да и раньше мы не очень понимали друг друга.
Врешь. Мы были счастливы вместе.
Мое прошлое для меня как промелькнувший сон, в котором на каждом счастливом воспоминании поставлена точка».
Об этом спектакле в ходе своего последнего телеэфира Дима Джаяни вспоминал в конце сентября этого года. В интервью телекомпании «Берия» он рассказал о том, как приняли этот спектакль абхазы, которые смогли его увидеть в Тбилиси. Даже те, по его словам, кто лично к нему, Диме Джаяни, относились, мягко говоря, без особой симпатии.
«После спектакля они были поражены, не могли поверить, что такая постановка могла идти в Тбилиси. Мераб Брекашвили, который блистательно сыграл роль Астамура, говорил свою правду, а грузин Зураб, которого сыграл я, свою. Между ними был конфликт. Они доказывали друг другу свою правоту. Там не было того, что, мол, мы, грузины, молодцы, все сделали правильно. И эти абхазы, увидев это, были поражены».
В этом интервью Дима Джаяни говорил также о том, что спектакль мог быть сыгран в Сухуме. Была соответствующая предварительная договоренность с властями самопровозглашенной республики, но в конечном счете что-то не получилось. Дима Джаяни был человеком эмоциональным, энергичным, патетичным в какой-то степени и умел заражать своим настроением окружающих, говорит Георгий Госвяни, актер Сухумского театра и телеведущий, который взял последнее интервью у него.
«Не
Куда бы он ни пришел, он везде говорил о театре, о том, что это театр-беженец, который в течение многих лет был без крыши над головой. Когда же господин Дима стал министром, он добился того, чтобы театру выделили здание. Получилось, что он не ушел, оставив его без приюта. В скором будущем у нас уже будет зал, в котором мы сможем играть спектакли.
Говорит Георгий Гасвиани. Гражданская панихида в театре имени Шота Руставели сегодня собрала много людей. Согласно актерской традиции, Диму Джаяни в последний путь проводили продолжительными аплодисментами. Соболезнования семье принесли его друзья, коллеги и политики. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.